и о Господе от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Бога, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам весь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто будет, кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий.
Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге о сообщении души и тела. Под духом человека подразумеваются две его способности, называемые разумением и волей. Разумение – преемник света небесного, который по существу своему есть мудрость, и воля – преемник теплоты небесной, которая по существу своему есть любовь. Эти два начала, мудрость и любовь, исходят от Господа как солнце и наидствуют на небо вообще и в частности, откуда у ангелов мудрость и любовь, а также на этот мир вообще и в частности, откуда у людей мудрость и любовь. Эти же два начала исходят от Господа в единстве и наидствуют также в единстве на души ангелов и людей, но они не воспринимаются в них одновременно. Там воспринимается сначала свет, который составляет разумение, и мало-помалу любовь, которая составляет волю. Это предустановлено так потому, что всякий человек должен быть возрожден, то есть преобразован. И это делается через разумение, ибо он должен с самого детства черпать познание истинные блага, которые научат его жить как следует, то есть желать и действует как подобает. Таким образом, воля формируется через разумение. С этой целью человек получил способность возвысить разумение почти в тот свет, в котором пребывают ангелы неба, чтобы он видел то, что он должен желать и вследствие сего делать, чтобы благоденствовать в мире во времени и быть счастливым по смерти вовек. Он начинает благоденствовать и становится счастливым тогда, когда он приобретает мудрость и содержит волю в послушании у мудрости. Но он не имеет успеха и становится несчастным, если свое разумение он подчиняет воле. Причина сего заключается в том, что воля с самого рождения имеет наклонность ко злу и даже к самым дурным поступкам, если бы она не была обуздываема разумением, то человек бросился бы в страшные преступления и по жестокости натуры своей грабил и избивал бы из-за одного своего интереса всех тех, которые бы ему не были бы благоприятны и угодны. Более того, если бы разумение не совершенствовалось отдельно и воля через разумение, то человек не был бы человеком, а скотом. В самом деле, без этого отделения и без возвышения разумения воли он не мог бы ни думать, ни говорить согласно мысли, а только выражать свои ощущения звуком. Он также не был бы в состоянии действовать по разуму, а лишь по инстинкту. Еще меньше он мог бы познать касающееся Бога, и через это Бога самого, и таким образом присоединяться к Богу и жить вечно. Человек на самом деле думает и желает как бы от себя самого, и это как бы от себя есть взаимность сочетания, ибо сочетание без взаимного невозможно. Точно так, как нет сочетания активного с пассивным, без противодейственного. Один Бог действует, и человек допускает привести себя в действие и реагирует, по-видимому, как бы от себя, хотя это внутренне от Бога. Из этих объяснений, если они будут поняты как следует, можно видеть, какова любовь воли человека, когда эта любовь возвышено разумение. И какова она, если не возвышена? Следовательно, каков человек тогда? По этому пункту, каков человек, если любовь его воли не возвышена разумением, покажем сейчас сравнением. Он подобен орлу, поднимающемуся в воздушном пространстве, но немедленно, как только завидит внизу добычу, способную соблазнить его аппетит, как-то кур, гусей и даже ягнят, бросающемуся на нее и пожирающему ее. Он также подобен прелюбодею, скрывающему в одной из нижних комнат своего дома развратную женщину и выходящему по временам в покое верхнего этажа и разумно беседующего с находящимися там о целомудрии. И вскоре затем исчезающему из этой компании, чтобы удовлетворить сладострастие свое с женщиной дурной жизни. Он также подобен вору, который поместился наверху башни и принимает вид, будто он там в карауле. Но как только увидит внизу предмет, который можно похитить, поспешно спускается оттуда и похищает его. Он может быть уподоблен также болотным мухам, летящим кучкой около головы коня, несущегося галопом, но отстающим, когда лошадь отдыхает, и улетающим обратно в свои болота. Таков человек, чья воля или любовь не возвышена разумением, ибо тогда он держится внизу, на земле, погруженный в нечистоты природы и в беспорядочность чувств. Совершенно иное с теми, которые мудростью разумения побеждают соблазны воли. У них-то впоследствии разумение заключает союз супружеский с волей и, следовательно, мудрость с любовью, которые и сожительствуют с наслаждением. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Сие было вначале у Бога, все через него сталось, и без него не сталось ничто, что не сталось. В нем жизнь была, и жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге Бытия. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда, и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Неужели ты погубишь? Не может быть, чтоб ты поступил так, чтоб ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот, я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40. Он сказал: «Не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20. Он сказал: «Не истреблю ради 20. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал: «Не истреблю ради 10. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Люди же содомские были злы и весьма грешны пред Иеговою. То, что этим означены здесь похоти, которым зачем причитываются научности, очевидно из значения Содома, которым означаемы похоти, а также из значения слова «люди», которыми означаемы бывают в слове интеллектуальные и рациональные начала. Здесь они означают научности, ибо они тут отнесены к человеку внешнему, отделенному от человека внутреннего. О научностях говорят, что они устремляются к похотям тогда, когда изучаемы они исключительно с целью достижения величия, а не с той целью, дабы они могли быть употребляемы человеком на служение, чтобы посредством их он мог бы сделаться добрым. Ибо любые научности существуют единственно на тот конец, дабы человек посредством их мог бы стать рациональным и таковым образом послужить человеку внутреннему. Учение веры в церкви в том виде, в котором оно существует вне сознания возрожденного человека церкви, или же в виде разного рода поучений, проповедей, всех и всяческих уставов, разного рода наставительных книг, а также и иных, передаваемых из поколения в поколение, разного рода словесных материалов, относятся именно к тому роду, которое в Слове Господнем обозначается как научности памяти или же научное начало у человека внешнего. Ибо во внешней словесной форме, когда оно выступает отделенно от своего носителя, учение веры в этой своей вербальной форме есть ничто иное, как лишь собрание различного рода фактов и словесных выражений, выраженных языком человека мирского и телесного, вне зависимости от того, чему оно в носителе своем соответствовало. Ибо внешний человек, даже и у человека возрожденного, всегда составляем из субстанций мирских, телесных и чувственных. Ибо человек внешний относится к последним началам божественного порядка. А последнее начало – это всегда по определению есть исключительно начало мирские, телесные и чувственные, то бишь начало чисто природное. Согласно божественному слову, человек внешний существует посредством трех составляющих начал, а именно начало рационального, начало научного и начало внешнего чувственного. Рациональное начало здесь внутреннейшее, начало научное, научное – внешнее, а чувственное есть самым крайним началом. Именно посредством рационального начала человек внутренний соединяем бывает с человеком внешним. И каково рациональное начало, таково и качество соединения этого. Внешнее же чувственное начало здесь составляет зрение и слух. Но само по себе рациональное начало есть полное ничто, если только оно не оживотворяемо наидствующим туда побуждением. Откуда и следует, что качество рационального начала безраздельно определяется качеством наидствующего в него побуждения. Когда оно бывает наидствуемо побуждением к добру, то побуждение это в рациональном начале обращается в побуждение к истине. Но совершенно иначе бывает, если оно наидствуемо побуждением ко злу. Так как научности присочетываются к рациональному началу, которое действует через них, то отсюда следует, что побуждение нисходит также и сюда, и располагает научности, ибо в человеке внешнем живет исключительно единое побуждение. Это так потому, что побуждение ко благу нисходит из небесного начала, или же от любви небесной, которая оживотворяет все, во что только она не наидствует. Таким образом, что оживотворяет даже побуждение ко злу или же похоти в человеке. Отсюда видно, что даже рациональное начало у человека может быть одинаково вдохновляемо как побуждениями духовными, так и побуждениями, происходящими от похоти. Это возможно именно потому, что даже рациональное начало со всеми там заключенными рациональными истинами относится не к человеку внутреннему, но к человеку внешнему. И истины, пусть даже просветленные, там формируемы не иначе, как субстанциями, происхождение свое заимствующими, от вещей, опять же, относящихся к последним или же природным началам порядка, или же субстанции мирских, телесных и чувственных. Истины эти, поэтому, в одинаковой степени могут быть восприемниками как наития духовного и небесного, так и наития адского, не меняясь при этом совершенно в своей внешней форме, хотя суть их при этом, конечно, меняется совершенно радикальным образом. Вот почему то же самое учение веры, которое в сознании человека возрожденного, оживотворяемо побуждениями небесными и духовными, может быть в сознании человека, одержимого адскими страстями, ложью, а прелюбодействованием и профанацией от первой и до своей последней иоты. Ибо, согласно слову, истина не обладает ни малейшей жизнью сама по себе, но заимствует ее лишь от тех начал небесных, которые в нее наидствуют. Небесное начало здесь – это любовь и благолюбие, и всякая истина происходит лишь от этого источника. И поскольку она происходит исключительно отсюда, то и следует, что она есть лишь восприемником особого рода. И именно таковым, а не каким-либо иным образом, и предстают истины в иной жизни. Ибо там истины никогда не принимаемы во внимание сами по себе, но лишь соответственно той жизни, которая в них обретается. Или же лишь соответственно тем небесностям, которые относятся к любви и благолюбию, и в истинах этих пребывают. Исключительно таковым и никоим иным образом истины становятся небесными. И затем называются уже небесными истинами. Но именно по причине такой амбивалентности и, можно сказать, инертности, учение веры в церкви и может оставаться, вне зависимости от того, произведено ли оно человеком церкви возрожденным или же человеком одержимым похотями разного рода, все же именно тем подлинным учением веры истинной Господней Церкви на земле сией, которым, согласно слову, сам Господь присутствует в своей церкви. Лишь бы оно при этом соответствовало двум следующим условиям, а именно, во-первых, было извлекаемо из буквального смысла слова, вплоть даже до буквального смысла священного писания, и смыслом этим же подтверждаем. И во-вторых, извлечение это производилось бы посредством подлинного рационального начала в соответствии со внутренними законами, началу этому свойственными. У вас может при этом возникнуть вполне закономерный вопрос: а как же быть тогда с таким необходимым составляющим элементом этого извлечения, о котором так много было говорено в предыдущих проповедях, а именно с просветлением от Господа? Или же наитием Его Святого Духа, без которого невозможно извлечение никакого подлинного учения веры из слова, которое бы было подлинным в самом себе, не говоря уже о божественном учении веры в церкви. Так вот, сколь это не будет выглядеть странным, второй пункт здесь как раз относится именно к области просветления Господом рассудочных начал у человека. Как же так, можете спросить вы? Ведь в основании учения веры церкви прямо было записано, что учение веры в новой Господней церкви, хотя оно и опирается на латинское слово, данное нам в рационально-природных или же в адаптированных к рациональному постижению природного человека соответствиях, тем не менее происхождение свое ведет не из рационального начала в человеке, но из чисто духовное, происходящее от небесного начала. И этим учением веры сам Господь присутствует в своей церкви. Так вот, на самом деле никакого противоречия здесь нет, ибо, как сказано было об этом выше, подлинное учение веры должно быть извлекаемо не только посредством рационального начала, но и в соответствии с законами рациональному началу свойственными. Ибо человек может использовать свое рациональное начало как должным образом, то есть согласно законам внутреннего рационального порядка, так и совершенно противоположно, то есть используя эти законы для их собственного извращения, что происходит тогда, когда рациональное начало в человеке начинает комбинировать пути свои в пользу и подтверждение того, чего хочет от нее наитствующая в нее адская похоть. Откуда и видно, что рациональное начало в человеке это всего лишь весьма точный и прецизионный инструмент сознания. И не более того. А вот результаты, получаемые этим инструментом, уже зависят от точности и верности его настройки, а также и методов его использования. Для лучшего понимания ситуации здесь будет правомерно привести сравнение с каким-либо точным оптическим инструментом, например, скажем, с теодолитом, или же прибором, предназначенным для прецизионных угловых измерений. Сравнение это здесь корректно и потому, в частности, что все подобного рода научные инструменты в мире как раз и существуют как прямое соответствие и представление в воплощенной форме различного рода составляющих рационального начала в человеке. Так вот, если у нас есть правильно настроенный и выверенный по научно отработанной и предписанной методике теодолит, который употребляем согласно научно составленным и предписанным методикам угломерных измерений, согласно заранее составленному свыше плану проведения работ, то в результате будет получаться совершенно адекватный, истинный и полностью отвечающий плану работ и существующий на местности реальности измерения, на основании которых вполне может быть составлен совершенно адекватный и истинный план местности, вне зависимости от того, какими побуждениями при этом руководствуется работающий на нем человек, чисто альтруистическими и духовными, или же наоборот, себелюбивыми, меркантильными и низменными. Более того, квалификация этого человека будет в этих условиях фактором гораздо более важным для точности получаемых результатов, чем его и собственные исходные побуждения, лишь бы он при этом работал достаточно добросовестно, вне зависимости от того, чем эта добросовестность вызвана, благородным порывом или же стремлением заработать побольше и получше. С другой стороны, работающий может по каким-либо причинам стремится получить искаженный вариант плана местности. Для этого он может и подкрутить теодолит таким образом, чтобы тот выдавал определенного рода постоянные погрешности. В результате такого рода исполнитель может затем работать со всей возможной тщательностью и добросовестностью на этом приборе, демонстрируя перед окружающими максимальную честность и квалифицированность, и тем не менее, получать результат, не имеющий с реальностью совершенно ничего общего. Более того, если к такому подкрученному прибору подойдет даже действительно честный, добросовестный работник, который с самого начала исходит из самых благих побуждений, работает исключительно по духовному вдохновению и желает получить честно конкретный настоящий результат, даже и такой человек получит на таком приборе совершенно искаженные результаты, которые были заранее как бы запланированы теми изменениями, которые в него внес подкрутивший его человек. Совершенно понятно также, что подкрутить такой инструмент таким образом, чтобы он начал давать искаженные результаты, может лишь человек, который хорошо знаком с его конструкцией, то есть профессионал на этом поле. Но при прочих равных также, разумеется, если инструмент разрегулирован полностью, не поверен или отсутствует вообще, то ни честный, ни нечестный работник не смогут даже приступить к работе по получению плана местности и представить какие бы то ни было результаты своей работы. То есть, опять же, для того, чтобы человек мог входить в подлинное духовное постижение, формировать из слова какое бы то ни было учение веры для себя или для церкви, ему нужно вот это самое рациональное начало. То есть, если у человека нет рационального начала, если оно в нем не сформировано, бессмысленно говорить вообще о чем-нибудь. Он не сможет не только извлечь из слова хоть каких-либо возвышенных откровений, он не сможет даже использовать его к своей собственной пользе. Чем больше он будет его читать, применять, разрабатывать, тем большую ересь и в искажение жизненное он будет впадать. Вне зависимости от того, каким, собственно, побуждением он будет тут руководствоваться. То есть, на самом деле, пока у человека не существует рационального начала, говорить о его возрождении совершенно бессмысленно. Это будет как повторение той старой пословицы, что заставить дурака Богу молиться, он себе только лоб расшибет. И поэтому первым шагом к возрождению человека является формирование и возрождение в нем именно вот этой составляющей его рассудочности, то есть рационального начала. Из всего вышесказанного также следует, что, как это ни странно, хотя подлинное просветление возможно лишь у человека возрожденного, или хотя бы возрождаемого Господа, тем не менее, просветление, приводящее к созданию подлинного учения веры в Церкви, и даже такого, которым не может присутствовать сам Господь, возможно в рациональном начале у любого человека, лишь бы возрожденным было его рациональное начало само по себе, и лишь бы оно при этом не прилагалось бы к его похотям непосредственно. Согласно божественному слову, рассудок природный может, относительно разума, возвышаться даже до света, в котором находятся ангелы третьего неба, и видеть истинное, признавать и потом говорить оное. Из чего видно, что рассудок природный может таким образом возвышаться. Из чего видно, что как рассудок природный может таким образом возвышаться, то и злой человек, так же как и добрый, пользуется той способностью, которая называется рациональностью. И как рассудок природный может возвышаться до такой степени, то и следует, что злой может также мыслить и говорить истинное. Опытом несколько раз было подтверждено мне в этом мире духовным. Я слышал там злых духов, которые внутренне были дьяволы и в мире отвергали истинное небо и церкви, но которые по мере расположения их к знанию, в каком расположении находится каждый человек от детства, будучи возбуждаемы славою, окружающую всякую любовь как бы сиянием от огня, постигали тайны мудрости ангельской так же хорошо, как и добрые духи, которые внутренно были ангелы. Эти дьявольские духи даже сами говорили, что они могут также и желать, и действовать сообразно истинным, но не хотят. И когда им было сказано, что они захотят этого, только бы стали они убегать зол как грехов, то они отвечали, что и это также для них возможно, но что они и этого не хотят. Из чего видно было, что и у злого, так же как и у доброго, есть способность, называемая свободой. Что же касается до способности к уразумению, которая называется рациональностью, то она бывает у человека лишь тогда, когда рассудок природный его приходит в надлежащий возраст. До тех же пор она у него, как семя незрелого плода, не раскрывающегося в земле и не дающая ростка. Слово «непосредственно», здесь чуть выше упомянутое, на самом деле значит вот что. То есть, когда человек исследует слово, стремится проникнуть в тайны учения веры, церкви, возбуждаемой похотью к славе, к известности, к репутации, он будет действовать стопроцентно по правилам. Точно так же, как в нашем предыдущем примере, нерадивый внутренний духовный работник, работающий, скажем, на теодолите за хорошую плату, будет стараться делать свою работу профессионально, точно и адекватно. Потому что от этого зависит и его зарплата, и его репутация для его, так сказать, будущих работ, на которые могут пригласить, а могут не пригласить. Да и вообще, скажем, мнение о нем окружающих. Но вот если его похоть будет вовлечена в дело непосредственно, то есть если он для себя гораздо большую выгоду будет видеть в искаженном плане, в обмане при составлении карты, а не в том зарплате, которую он получит, и в том уважении, которое он, так сказать, и репутации, которая будет среди окружающих, вот тогда его работа будет подвергаться максимальной опасности. И тем больше, чем выше его квалификация. Потому что никто, так как он, не сможет подделать результаты, так что их потом не смогут разоблачить даже достаточно опытные специалисты. И точно так же и у человека в церкви. Пока рациональное его, возбуждаемо стремлением к славе, репутации, почестям и так далее, он будет действовать с максимальной точностью, может произвести в церкви удивительнейшее духовное открытие и поспособствовать действительно серьезному продвижению учения веры. То есть даже получив рациональное, может получить Господне просветление. Но это только в том случае, если его похоть вовлечена в это дело посредственно. То есть если его похоть сосредоточена именно на получении побочных результатов. Если же его похоть задействована непосредственно, скажем, если получение слишком точных результатов ставит его совесть в слишком неудобное положение, вот тут он начинает искажать свое рациональное и применять его для подтверждения вещей, которые на самом деле совершенно иррациональны. То есть он начинает подменять законы и представляет псевдорациональные исследования как исследования абсолютно рациональные, которая во внешнем выглядит как рациональная, логичная, завершенная, соответствующая слову, извлеченная из него и подтвержденная им. Но тем не менее, просветление тогда отсутствует. Почему? Потому что его убивает вот эта похоть, которая тогда наитствует не в его волю, а непосредственно в его рациональное начало. Помните, мы говорили о том, что в Ветхом Завете человеку запрещено есть плоть с кровью. То есть у человека разделена рассудочная, у духовного человека, и волевая часть. И до тех пор, пока его волевая часть не наитствует непосредственно в его рассудочную часть, то есть его похотение непосредственно не связано с его рациональным, это рациональное может подниматься даже до ангельского света. То есть пока он разделяет похоть своей жизни и похоть своего рационального мышления. То есть, и, так сказать, не похоть, а те побуждения, которые наитствуют в его рациональное мышление. Тогда в его он допускает даже наитствовать свое рациональное мышление побуждением из Господнего благодетеля. Почему? Потому что это способствует его репутации. Ему, скажем, хочется казаться святым, ему хочется казаться известным, ему хочется оставить след, войти в историю церкви, стать известным там первопроходцем, известным создателем доктрины. И его похоть действует не рационально, а наоборот даже способствует его просветлению и используется Господом. И пока он находится в таком состоянии, у него все еще присутствует надежда на возрождение, потому что в нем присутствует это просветленное рациональное, которое он, если захочет, помните, как сказано, злые духи говорят, что они, если захотят, то они могут продвинуться даже до того, что начать исполнять заповедь. Он может этого не хотеть, но потенциальная возможность присутствует. Но вот если он допустит похоть непосредственно в рациональное начало, если она его начнет искажать, извращать и прилагать к его страстям, вот тогда двери схлопываются. Тогда он теряет даже потенциальную возможность к спасению. Именно поэтому есть кровь с плотью настолько запрещено в заповедях Ветхого Завета и по соответствиям в заповедях Завета Третьего. Как говорит об этом слово, человек может постигать тайны мудрости, когда слышит оные. И эта способность у человека называется рациональностью. И есть у каждого от сотворения. Это эта способность, которая есть способность внутренне судить о предметах и заключать о справедливом и правильном, о добром и истинном, человек и отличается от животных. И она-то, разумеется, здесь под тем, что разум может возвышаться и воспринимать из неба то, что составляет свет неба, и постигать оное. Разум может возвышаться над своей любовью и воспринимать свет из неба. Но со всем тем, как бы ни возвышался разум над любовью собственной, все же, однако же, он не отступит от нее, а бережет же от нее то, что называется побуждением знания и разумения, исходящего при этом, однако же, от стремления к личным почестям, славе или же выгоде в мире. Но такое возрождение исключительно единственного рационального начала, которое с пользой может послужить другим людям и даже всей церкви, то есть послужить созданию неподлинного учения веры, в которой сам Господь будет присутствовать в церкви своей. Тем не менее, такое возрождение для самого человека и его собственного вечного благополучия может оказаться совершенно бесполезным. То есть преобразование, а затем и возрождение у человека проходит в два этапа. Сначала у него возрождается, преобразуется, а потом возрождается его рациональное начало. И если оно возрождено правильно, если он не позволял себе есть кровь, смешанную с плотью, то затем по этому рациональному началу, мало-помалу, может начать возрождаться и его волевое начало. То есть старая воля будет замыкаться и будет создаваться новая воля, проистекающая от благолюдия Господнего, его рассудочной части. Но этого может, опять же, и не произойти. То есть человек может послужить, действительно пребывать в подлинном учении веры и слова внутреннего, своей рассудочной части и рациональной, и при этом не иметь никакого касательства к ней в своей волительной части. Многие, кстати, впадают в это заблуждение, начиная думать, что когда возрождено их рациональное начало, то они уже возрождены полностью и, соответственно, сопричислены к Господнему Царствию Духовному и, может быть, даже Небесному. И вот тут вот кроется самая величайшая ошибка, самое величайшее заблуждение, которое человек может сделать, исходя из этих своих представлений. Ибо даже возрожденное рациональное начало может наитствоваться в человеке совершенно различными, антагонистичными любвями. Как говорит об этом слове, есть любовь природная и есть любовь духовная. Человек, находящийся в любви природной и вместе с тем в любви духовной, есть человек рациональный, но человек, находящийся в одной только природной любви, хоть и может мыслить рационально, совершенно как человек духовный, однако же сам по себе, он не есть еще человеком рациональным. Ибо хотя и возвышает он разум свой до неба, и таким образом до мудрости, но совсем тем, то, что составляет мудрость или свет неба, не принадлежит любви его. И хотя действительно любовь его производит такое возвышение, но она производит его единственно из расположения к почести, к славе и к выгодам. И как скоро усматривает, что ничего такого не получает от этого возвышения, что бывает тогда, когда человек мыслит сам с собою из своей природной любви, то она не любит более того, что принадлежит свету неба или мудрости. Почему и отвлекает тогда разум свой от его высоты, дабы он заодно с нею действовал. Так, например, когда разум через возвышение бывает в мудрости, тогда любовь видит, что такое справедливость, что такое искренность, что такое целомудрие. Или лучше, что такое подлинная любовь. Все это природная любовь может видеть по своей способности уразумевать и усматривать предметы в свете неба. И может даже говорить, проповедовать и описывать все оное, представляя все это как добродетели нравственные и вместе духовные. Но как скоро разум не находится в таком возвышении, то любовь, если она совершенно природна, не видит более этих добродетелей и вместо справедливости полагает несправедливость, вместо чистосердечия – лукавство, вместо целомудрия – любострастие и так далее. И если мыслит тогда о том, о чем говорила она в то время, когда разум ее был в возвышении, то может даже смеяться над всем этим и мыслить, что все это служит только для обольщения других людей. То есть человек может нести в себе даже возрожденное рациональное начало и тем не менее не быть ни возрожденным, ни даже рациональным сам по себе. То есть странно, человек в себе несет рациональное, и тем не менее он нерационален. Вот это-то тут как раз и заключается вот этот момент, который показывает нам, о котором постоянно говорит Священное Писание, что человек сам по себе не живет, и что в человеке живет Господь. И все, что в нем живет, это Господне. Но не все, что в нем оживотворяемо, это Господне. То есть человек, в котором присутствует это возрожденное рациональное начало, может быть им проникнут до такой степени, скажем, как лампа, горящая в ней свечой, что может казаться, что светится сама лампа. То есть он может казаться окружающим и самим себе совершенно рациональным, совершенно просветленным, совершенно возрожденным. Кстати, именно эту ошибку сделали многие из тех, кто в свое время последовал за учением веры, проповеданным в журнале «Дегим или Шалир», то есть новым учением, которое начало развиваться в церкви. Когда рационально их было доведено до такой степени, что оно уже было абсолютно возрождено и служило развитию учения веры в церкви, они не видели того, что это не простирается до их воли. И хотя они оставили очень много прекрасных, духовно удивительных вещей, которыми сам Господь с тех пор присутствует в церкви своей, кое-кто из них так и не поднялся до уровня того рационального, которое в них обитало. Вот это вот яркий пример, это дискуссия в свое время между, скажем, епископом Де Чармсом и священником Фейфером. Епископ спрашивает, почему я этого не понимаю? Священник ему отвечает, потому что я возрожден, а это нет. И реакция епископа соответственна. Он взбешен, он возмущен, он своим, так сказать, декретом выкидывает этого священника из церкви. Епископ не прав. Но прав ли так уж был этот священник? Вместо того, чтобы объяснить епископу, что возрожден не он, что в нем присутствует эта возрожденная часть, он проецирует это на свою суть, на свое начало. Он думает, что если возрождено его рациональное, в нем, вернее, не его, а в нем, то возрождено именно его рациональное, собственное. Дальше в церкви пошли очень большие дискуссии, и в результате пришло это понимание, что в человеке нет собственного добра, в человеке нет собственного рационального, в человеке нет собственной рассудочности. Все это принадлежит в нем Господу. Если в нем подлинное рациональное, это Господне в нем. Если в нем есть подлинное, так сказать, благо, то это не его, это Господне в нем. Если человек творит это благо как бы от самого себя, оно ему присваивается. Но только в том случае, если он при этом помнит, что это не его благо, а что это Господне благо в нем, которое он творит как бы от самого себя. И может быть именно поэтому многие даже в Господней Новой Церкви были удержаны от этого понимания. Потому что когда они приписывали себе это возрожденное начало, они были побуждаемы злой любовью, скажем, воли своей невозрожденной, чтобы делать еще больше для Церкви, творить еще больше в основании в образовании учения веры. Но вот если бы они увидели, что это не их. То есть, если бы они начали приписывать это самим себе прямо, то они бы тогда начали смешивать вот это кровь, то есть есть плоть с кровью. То есть человек ест плоть с кровью тогда, когда он начинает применять похоти невозрожденной воли своей непосредственно к своему возрожденному рациональному началу. До тех пор, пока это делается посредственно, то есть воля злая непосредственно не вмешивается, а разделяет между собой веру и жизнь, человек находится вне опасности смешать. То есть есть кровь, смешанную с плотью. Тут же можно понять, почему Господь попускает людям находиться в вере, отделенной от жизни духовной. Более того, как это не смешно, иногда это может быть подлинная вера. Потому что оно происходит от подлинного, возрожденного рационального начала. Но эта вера для них не спасительна. То есть даже подлинная вера может быть для человека не спасительна, если она не принадлежит ему самому. Но вот создавать учение спасения верой отделенной от благолюбия, то есть верой вне воли, вот это уже преступление. До тех пор, пока человек думает, что он находится в подлинной вере, но не вкладывает это свое размышление в учение веры церкви, до тех пор это его проблема. То есть, если человек думает, что он спасен этим самым возрожденным рациональным началом, что он сам возрожден, но продолжает проповедовать, что человек спасается только добрыми делами, он находится в правильном учении. И его вера правильна, хотя и неправедна для него. Но вот если он начинает смешивать, если он начинает думать, что он спасен, невзирая на те зла, которые он творит своей воле, на те грехи, которые он творит, приступая к божественной заповеди, и вот тогда он начинает извращать свое рациональное разумение. Потому что такая вера, она уже противоположна рациональному. Такая вера не может быть получена полным рациональным путем. То есть вера утверждающая, что человек может быть спасен праведной верой в неправедной жизни. Вот в этом примере, кстати, вот проскальзывает, вот что значит подлинно рациональное в человеке, и что значит рационально извращенное. И как рационально подлинное может быть извращено в человеке, когда он начинает прилагать его для оправдания своих страстей. Особенно же в создании учения веры в церкви. И именно поэтому слово и различаем так между человеком внутренним и человеком внутреннейшим. Если вы помните, вот говорится, что рациональное более внутреннейшее по отношению, допустим, к чувственному. Но все же рациональное, хоть и внутреннейшее, она принадлежит к человеку внешнему. А вот человек внутренний – это уже нечто другое. Как говорит дальше слово, собственно, дух или же душа человеческая есть тем внутреннейшим человеком, который живет после смерти. И он существует в органической форме, ибо он присоединен к телу, пока человек живет в мире. Этот внутреннейший человек, душа или же дух, не есть человеком внутренним, но человек внутренний там пребывает, когда здесь обитает взаимная любовь. Все, относящееся ко внутреннему человеку, все это принадлежит исключительно единому Господу. Поэтому и может быть сказано, что внутренний человек есть исключительно сам Господь. Отсюда и видно, что рациональное возрожденное начало в человеке принадлежит не ему, а исключительно Господу. Поэтому же слово, кстати, вот в книге «Тайны небесные» говорит о двух рациональных началах, то есть рационально природном и рационально духовном. Рационально природное – это то извращенное начало, которое было приложено к похотям человеческим. И оно простирается дальше вплоть до его научности, как это было приведено в цитате, с которой началась проповедь. То есть из этого рационального может выйти только ересь. Поэтому и сказано, что рациональное начало не должно быть спрашиваемо при создании учения веры в церкви. То есть рациональное начало человеческое. Духовное же рациональное начало, которое просветляемо Господом, которое служит лишь инструментом для просветления Господнего. Вот оно-то и служит созданию подлинного учения веры в церкви. То есть учения веры духовного, происходящего из небесного начала. У Сваденборга в духовном дневнике приведен интересный разговор. Вернее, описание. Он разговаривал с каким-то злым духом, после его, чего его начали обвинять в том, что он разговаривает со злым. То есть как бы соединяется со злом. Он же ответил. Неправда. Когда я общался с ним, я общался с его рациональным началом. То есть я общался со светом, с добрым. А не с его, так сказать, злом, которым это рациональное возбуждается. То есть вот тут тоже четкое деление. Даже общаясь с человеком внутренне злым, в котором обретается просветленное рациональное, ты общаешься не с его собью, а общаешься с Господом в нем, в этом просветленном рациональном обитающем. И это справедливо вплоть даже до научностей, порождаемых этим возрожденным рациональным, которые относятся к подлинному учению веры в церкви, то есть заключенному во всех ее уставах, во всех этих статьях, там, проповедях и так далее. То есть если в человека, создающем, формирующем учение веры в церкви подлинным рациональным началом, просветляемым Господом, присутствует это начало, то он действительно творит подлинное учение веры в церкви, вплоть даже до научности, которым сам Господь присутствует. Ибо тогда это в церкви есть последнее начало самого Господа. И люди часто путают, они смотрят вот сопь этого человека, как бы говорят, вот она злая, что он хорошего может сказать. А обращать внимание нужно не на сопь человека, потому что человек с возрожденной собью, но с невозрожденным рациональным, то есть, скажем, невозрожденной, а даже с хорошими, у него не может быть собь возрожденная, но у него могут присутствовать хорошие побуждения. Он этими хорошими побуждениями может создавать иногда видимость очень большого добра, потому что он стремится к хорошему побуждению, он стремится к добру природному. То есть человек добрый, там штамп поставить некуда. Но у него нет рационального начала возрожденного. Поэтому ему нечего сказать в подлинном учении веры церкви. Хотя жизнь его добра, и он может быть потом спасен, оно будет у него развито в том мире. По его вот этим добрым побуждениям, которые укоренились в его, так сказать, действиях по добру природному. И в то же время человек по своей особи, она может выглядеть весьма странно для окружающих. Если они будут взирать его сопь, они никогда не увидят того, что за этой сопью стоит. То есть они не смогут разделить в нем его сопь от Господа, присутствующего в нем даже до последних начал в этом человеке. И до тех пор, пока человек в себе эти последние начала не смешивает, то есть то, что происходит от Господа и то, что происходит от его соби, ну, нет никакой опасности профанации, искажения, создания ереси. Более того, у него самого постоянно присутствует потенциальная возможность к возрождению. Но, опять же, согласно слову, любые научности существуют единственно на тот конец, дабы человек посредством их мог бы стать рациональным и таковым образом послужить человеку внутренним. И вот, так вот, до тех пор, пока даже часть из этих научностей, которые находятся в человеке, употребляется на это служение, то есть служит для того, чтобы в человеке возрождалась рациональность, которая бы служила человеку внутренним или же самому Господу, Господь терпит и те из них, научности в человеке, которые опрелюбодействуются собью человеческой. Ради этих, то есть полезных. Отсюда следует и это место в Ветхом Завете о Содоме, когда Авраам спрашивает, сколько праведников нужно, чтобы ты сохранил город. То есть в данном случае праведники – это научности, которые используются для создания возрожденного рационального. Все же остальное – это научности, которые отравлены человеческой собью. И Господь их терпит как в человеке индивидуальном, так и в церкви вообще. То есть до тех пор, пока какие-то научности в церкви способствуют, то есть в учении веры церкви способствуют созданию рационального начала формирования внутри церкви, пусть даже не в каждом конкретном человеке, но в церкви вообще, Господь будет терпеть эти научности. Когда же число сократилось, наступает страшный суд и Господне посещение. Вот то же самое, что случилось с христианской церковью в 1775 году, 45 году. И то же, что случилось с церквами, бывшими до нее. То есть открывается огненный дождь, и Содом и Гоморра истребляется. Как уже сказано было выше, это возрожденное, рациональное, может представляться человеку высшим приобретением его жизни. Ему может казаться, что в нем заключено все его спасение. Он может думать, что он посредством этого возрожденного рационального начала стяжал себе все царство Господне духовное и небесное. Что он сам чуть ли не Богом стал внутри себя. Но и оно действительно является большим приобретением. Если не для него, то хотя бы для церкви, в которой он находится. И тем не менее, все это высочайшее, полезнейшее приобретение относится к тем богатствам внешним, потому что по отношению к человеку оно внешнее, оно не стало частью его личности. И оно может оказаться бесполезным для его собственного возрождения. То есть возрожденное рациональное – это еще отнюдь не залог возрождения человека личного. Именно это, кстати, и имеется в виду в следующей цитате из Евангелия от Матфея. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. То есть вот эта цитата четко истолковывается из всех предыдущих, приведенных мною из небесного учения веры. То есть понятно, что тут говорится о мире не вот этом материальном, а говорится, человек приобретет мир какой. Вот он думает, что он для себя приобрел все духовное царствие Господне. Но Какая польза, что он владеет всем этим внешним, так сказать, богатствами духовными, если он вредит душе своей? Помните, душа человека – это то, что живет после смерти, это вот эта органическая субстанция. Если она не возрождена, то какая ему польза от всего этого богатства? То есть польза окружающим есть, они-то попользуются, и Господь им воспользуется, но сам человек. Какой выкуп даст тогда человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий в Отца и Отца Своего с ангелами Своими. То есть будет посещение человека, как Господь посетил этот Содом. И тогда воздаст каждому по делам его. То есть тогда Господь будет судить не вот эти его рациональные творения, познания. Почему? Потому что это не его. Это Господь в нем делал. Какой смысл? Если человек будет утверждать, что меня нужно судить по этим, то есть делам моей веры, Господь скажет, позволь, это не твои дела, это мои дела в тебе. А тебя я буду судить по твоим собственным делам. То есть делам, которые ты сотворял в воле своей. И если ты сотворял только по делам воли своей невозрожденной, то ты будешь судиться по этим делам. Вот если в тебе зачато новое волительное начало благолюбия Господня, если Господь в тебе, если ты совершал дела по Господу, но как бы от самого себя, вот тогда ты будешь судиться вот по этим делам, как бы от самого себя. Если ты помнил, что ты их совершаешь, как бы от самого себя, а не от самого себя. Потому что тогда это уже будет профанация, тогда это будет единение плоти, смешанное с кровью. И это потому так, что рациональное начало в человеке может относиться к природному началу Господа в нем. Вот именно Господь в нем обитает, но не в самом человеке, а как бы рядом с ним. Хотя изнутри и снаружи это выглядит так, словно человек сам обожествился. Его же собственное природное начало может при этом оставаться совершенно нераскрытым. И человек может вполне путать эти два начала в себе, если он не наблюдает за побуждениями воли своей в отношении к похотям его в повседневной жизни. То есть, если он не отвращается от зла, как от греха перед Господом. И правда для него обнаруживается лишь в том мире, когда оказывается, что все это действовало в нем действовало, во всем относящемся к рациональным постижениям, что во нем действовало исключительно Господне природное начало, а не его собственное. А его собственное природное начало так и осталось совершенно незатронуто. И научность и учение веры, хорошо послужив в нем внутреннему человеку Господа, и всей церкви, может быть, даже в его мире, затем выводятся из его собственных внутренних начал. Как в слове Ветхого Завета Лот был выведен из Содома, а Содом его собственных внутренних начал затем предается разорению дождем адского огня и низвергающейся с небес горящей серы похоти его собственной воли. Ибо, если, согласно слову Господню, духовное начало в человеке остается закрытым, то начало природное в нем непрестанно действует против всего того, что в нем относится к духовному началу. И оно следит непрестанно, дабы не повлияло отсюда что-нибудь такое, что может возмутить его состояние. Ибо все, что наитствует через начало духовное, происходит из неба. Ибо духовное начало обретается в форме неба. А все, что влияет на начало природное, происходит из мира. Ибо начало природное в человеке находится в форме мира. Отчего и бывает, что при закрытии начал духовных, начало природное противодействует всему небесному и не допускает в себя из неба ничего, кроме только того, что может служить им средством для завладения и обладания тем, что принадлежит миру. Когда же это небесное начало служит началом природным в человеке, только средством для его цели, то оно обращается также в природное в нем, хотя и кажется при этом небесным. Ибо цель определяет свойства. Ибо цель определяется свойствами. И небесное в таком случае... Нет, ибо цель определяет свойства. И небесное в таком случае становится таким же, как и наука у природного человека, которая внутренно не имеет в себе нисколько жизни. Но как небесное не может так соединяться с природным, чтобы действовать заодно с ним, то и отделяется оно от природного. И у людей совершенно телесных помещается вовне, окружая природное начало, пребывающее внутри, вследствие чего и может такой человек говорить и проповедовать небесное, и даже делами подражать оному, хотя внутренне и мыслит он против него, как это и бывает всегда, как столько он остается один. Небесное же он держит при себе лишь только тогда, когда обретается в общении с другими. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся.
Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворили не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавство в них. Лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.